Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня большинство российских газет комментируют вчерашние акции протеста «День несогласных». В Москве несогласные перекрыли проспект Мира, в Петербурге – Невский проспект. Тактика, выбранная оппозицией, в какой-то степени оказалась успешной. Почти никого из протестующих не задержали. В Москве задержали лишь нескольких журналистов. Однако в Петербурге представители оппозиции передали в Смольное обращение, в котором потребовали от властей немедленного осуществления целого ряда экономических мер. Что именно потребовала оппозиция от властей Петербурга? Какие акции протеста ожидаются в ближайшие выходные? Кто и что будет требовать? Какие вообще настроения у россиян и петербуржцев, в частности, сегодня в условиях кризиса? Об этом мы и поговорим. В петербургской студии «Радио Свобода» редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев.
Здравствуйте, Виктор.
И представитель движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик.
Здравствуйте. Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, давайте немножко пообсуждаем, что сообщают средства массовой информации о прошедшем дне несогласных. Агентство политических новостей «Северо-Запад» отмечает, цитирую: «День несогласных в Петербурге завершился еще одной акцией нацболов. Около 19.30 они провели шествие по Невскому проспекту от метро площадь Александра Невского до Полтавской улицы. Движение по проспекту было частично перекрыто. В мероприятии приняли участие около 50 активистов. Они развернули флаги, жгли фейера и сканировали «Путин, ответь за кризис», «Правительство к чертям собачьим» и тому подобные лозунги. Органы власти о шествии не оповещались. Милиция очнулась только по окончании мероприятия. Никто из участников задержан не был. Стоит напомнить, что акции несистемной оппозиции, на которые подавались заявки Смольной, неизменно не согласовывались, а их участников разгоняла милиция и ОМОН. Теперь опробован новый формат действий оппозиции без унизительного обращения к властям за согласованием. Таким образом, первый день несогласных в Петербурге прошел успешно. Конец цитаты. Ну, давайте, Владимир, что вы думаете о тактике несогласных? Мне вот очень интересно вообще, что теперь вот как выглядит все это?
На самом деле мы сталкиваемся с ситуацией, когда власти городские, прежде всего Смольные и подведомственные Смольному районной администрации, чем дальше, тем больше ужесточают порядок выдачи согласований на публичные мероприятия. Причем мотивируют это, ну, самыми различными предлогами. То муниципалы вдруг какие-то на этом месте собираются, то какой-то иной митинг, то ремонтные работы, то сосульки падают с крыш, то проблемы безопасности пешеходов вдруг возникнут, там, где пешеходов отродясь не бывало. Мы, в частности, столкнулись с этим, когда хотели провести 14 марта, то бишь завтра, публичное мероприятие на площади Ленина. Площадь Ленина, как известно, напротив Финляндского вокзала является традиционным местом оппозиции. Никогда не было отказов в согласовании. Наоборот, даже когда подавались на уведомления на другие адреса в городе, власти неизменно всех отправляли на площадь Ленина. И вот впервые мы столкнулись с двумя отказами. Сперва на одно время. Мы подали на другое, опять-таки получили отказ. В результате отказались от проведения завтрашнего мероприятия на площади Ленина. И, естественно, такого рода случаи не единичны. Был отказ в проведении митинга 15 февраля против введения единого государственного экзамена повального введения ЕГЭ у Российской национальной библиотеки, и нас переносили в парк по соседству, подальше от Московского проспекта, якобы под предлогом возникших неожиданно ремонтных работ. Причем я хочу напомнить, что сперва мероприятие в администрации Московского района было согласовано. Сутки спустя они отзывают по факсу в пятницу вечером свое согласование под предлогом ремонтных работ. То есть совершенно очевидно, что идет линия на зажим демократических свобод, ущемление конституционных прав, граждан, в том числе и на право выражения своего мнения. И, естественно, в этих условиях те или иные оппозиционные организации думают, стоит ли им вообще подавать уведомления или проводить публичные мероприятия в обычном гражданском формате, как это и предусматривает статья 31 Конституции Российской Федерации.
К чему это может привести? Вы все-таки вот намереваетесь проводить завтра акцию протеста, если даже будет все запрещено?
Нет, завтра никаких акций протеста у нас не будет. Мы официально уведомили Смольный об отказе от проведения мероприятия. И я вчера был приглашен в прокуратуру Калининского района, тоже сообщил им и о том, что мероприятия не будет. Они меня попросили написать объяснение на их запрос. Я указал, что оно не будет проводиться в связи с тем, что чиновники Богдановского комитета в Смольном не согласовали дважды это проведение. И завтра мероприятий не будет. А на 15 марта одним из активистов оппозиции, как гражданином, как физическим лицом, подано уведомление на пикет в Московском районе против строительства рядом с Новодевичьим монастырем комплекса «Империал», уродующего историческую перспективу, закрывающего этот вид на этот памятник архитектуры. И я пока не знаю, каков ответ на это уведомление, пока никакой информации, согласовано оно или нет, у меня не имеется.
Виктор, Владимир, ваше мнение. Да,
Владимир, скажите, пожалуйста, а вот завтра у нас в воскресенье, то есть послезавтра, прошу прощения, послезавтра в воскресенье будет, значит, 15 числа, по-моему, 15-го, я не ошибаюсь, «Тигр» когда у нас митингует?
15-го СКК.
15-го в 15 у СКК. Вы своих сторонников призываете принять участие в этом митинге? Он разрешен и согласован. И там тоже можно было бы, наверное, высказать какие-то свои мнения.
Я думаю, что если какие-то наши товарищи смогут, отработав в пикете по поводу Новодевичьего монастыря, подойти и на митинг «Тигра», и поработать там с гражданами, высказать свое мнение, то я думаю, что это вполне реально. Другое дело, что «Тигр» проводит акцию достаточно узкоспециализированную. Ну, понятно, что это структура, которая озабочена прежде всего введением пошлин на иномарки и защищает права автомобилистов по широкому кругу вопросов, но прежде всего по пошлинам. Если там будут звучать какие-то другие социальные темы, связанные, например, с ростом цен, тарифов, то, безусловно, нашим товарищам есть что сказать. Есть по каким позициям критиковать правительство в этом смысле.
Я почему спросил? Дело в том, что вот ситуация, которая складывается сейчас вот в Петербурге, в частности, в Москве, в других городах Российской Федерации, очень напоминает мне ситуацию, которая в свое время, в 70-е годы, складывалась в Польше, когда то выходили рабочие на демонстрации, а их не поддерживала интеллигенция, интеллектуалы, то были студенческие волнения, которые не поддерживали рабочие. И в конце концов, это были очень многие многочисленные разрозненные акции, которые успешно подавлялись властями до тех пор, пока они не объединились, пока не возникла солидарность и пока они не выступили единым фронтом. Я вот именно поэтому задал вопрос, собираетесь ли вы участвовать, потому что объединение, в общем-то, начинается с участия оппозиционеров в акции друг друга. И таким образом, перефразируя известную байку про барона Мюнхгаузена, можно сказать, что поскольку вот одним из символов несогласных является крокодил, они могут вполне оказаться между тигром и крокодилом.
Продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разенков, эфир и час прессы. Сегодня у нас в петербургской студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и представитель движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Я отмечу, «Коммерсант» сообщает, советник лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович заявила «Коммерсанту», что «День несогласных» последний раз проходит по такому сценарию. У выбранной стратегии есть ряд очевидных минусов. Мы теряем большое количество людей, которые опасаются несанкционированных мероприятий. Конец цитаты. Что вы думаете, Владимир?
Я думаю, что доля истины в словах госпожи Литвинович имеется. Но сперва я хотел бы возразить Виктору. То, что он говорил о Польше, верно, но это относилось не к 70-м годам. Это были события 1968-1970 годов, когда в 68-м году выступали студенты-интеллигенция, и их гражданин Гомулка разгонял при помощи так называемых рабочих дружин под откровенно националистическими и, кстати сказать, добавим еще и антисоветскими лозунгами, поскольку тогда Гомулка боролся не только с собственной оппозицией, но и с влиянием Москвы, изображая себя польского националиста. А в 70-м году были, в свою очередь, рабочие беспорядки, которые не поддержала интеллигенция, ибо помнила 68-й год. В 70-х годах в Польше уже была иная ситуация, и там как раз уже был сформирован единый фронт сил, выступавших за реставрацию буржуазных порядков. Каскор и все те структуры, которые стали 4 года спустя, они созданы были уже в 76-м году, объединенные структуры, и 4 года спустя они стали базой антисоциалистического движения «Солидарность», где все они были объединены. Поэтому здесь, наверное, аналогия не совсем полная, не совсем верная.
Ну, конечно, не совсем полная. У нас своя ситуация. Просто я вижу возможности к объединению, которые оппозиция может использовать, а может не использовать.
Это верно. Но, завершая тему Польши, должен сказать, что там в объединении оппозиции присутствовали два мотива, которые у нас в стране отсутствуют напрочь. Это националистический мотив, антисоветский. И это мотив клерикально-католический. Сила националистических кругов, сила клерикальных элементов цементировала союз, сложившийся в конце 70-х годов вокруг «Солидарности», вокруг «Валенсы». У нас ни того, ни другого нет по определению. Это вот то, что касается отличий. Что же касается взаимодействия отдельных отрядов оппозиции, то оно, безусловно, нужно. Но надо смотреть, есть ли общие позиции, каково наше видение будущего, дальнейших перспектив после смены режима, после смены нынешней политической элиты. И что мы хотим добиться в конце концов? Я прямо говорю, я коммунист, марксист, и считаю, что только социалистический строй, только социалистическая система организации общества способна преодолеть то самое отчуждение, от которого мы так страдаем и в условиях бюрократического господства, и в условиях нынешнего капиталистического потребительского общества. Я, честно скажу, не убежден, что деятели АГФ выдвигают социалистическую альтернативу или хотят преодолеть то самое имманентно присущее капитализму отчуждение людей от собственности, от власти и друг от друга. Так что в этом мы с буржуазными либералами из того же АГФ расходимся и очень сильно. Что не мешает нам выступать вместе с критикой, допустим, полицейского произвола со стороны нынешних властей или зажима демократических свобод. Но надо четко понимать, что даже выступая вместе в унисон, у нас разное видение будущего, разное отношение к перспективам будущего общества и разные стратегические цели. Это вполне очевидно.
Я считаю, что это прекрасно, что у людей есть разные взгляды, разные цели и разные видения, потому что только когда существует некая альтернатива, когда существует дискуссия, когда существует парламент нормальный, настоящий, который место для дискуссий, только в таком случае общество может эффективно выстраивать свою политическую, свою экономическую структуру и эффективно в том числе бороться с кризисом.
Да, безусловно. Проблема состоит лишь в том, что кризис еще только наступает на наше общество. Я думаю, что пик кризисных явлений в экономике и в социальной жизни предстоит нам изведать еще к концу лета, к началу осени. Тот самый лаг 6% между глубиной падения кризиса в Америке и падения экономики и производства в России, связанный с сырьевым характером нынешнего российского капитализма, прослеживается достаточно четко. Если в сентябре Америку уже трясло, то у нас все было хорошо. А вот когда к началу марта перестали поступать последние платежи от высоких цен на нефть, вот тут-то мы уже и закувыркались. Соответственно, вот этот шестимесячный лаг прослеживается четко, и пик кризисных явлений можно прогнозировать на конец лета, начало осени.
Вполне возможно, что пик кризисных явлений будет несколько позже, потому что по, так сказать, вот, прогнозам мировых экономистов, мировой экономический кризис тоже, возможно, еще не достиг дна, и человечество впервые сталкивается вот с подобного рода кризисом, это кризис глобального общества, человечество оказалось к нему совершенно не готовым, не говоря уже о тех совершенно неправильных, неверных посылках, которые, значит, использовали ведущие мировые экономисты, в том числе в Соединенных Штатах, ну и в Российской Федерации тоже. Тут каждый в своем кризисе оказался виновен сам, ну и плюс на это наложился вот такой кризис глобальный. Поскольку человечество впервые с этим сталкивается, никто не может прогнозировать, как это будет, и есть прогнозы, что кризис может продлиться 2, а то и 3 года.
Не исключено. По крайней мере, премьер-министр Франции Франсуа Фийон вполне откровенно признал, что до конца этого года улучшений ждать не стоит, и неизвестно вообще, когда весь этот кризис прекратится. Он об этом заявил в эфире радиостанции «Европа-1», и я думаю, он здесь не лукавил.
Ну, давайте вернемся из Франции в Петербург, обсудим те экономические требования, которые предложила, то есть потребовала исполнить, выполнить от Смольного оппозиция петербургская. Я перечислю некоторые из них. Они широко обсуждаются в интернет-изданиях, ну, например, на фонтанке.ру. Вот отменить секвестр социальных статей городского бюджета 90 миллиардов рублей, 30% бюджета. Ежегодно вы собираетесь экономить на образовании и здравоохранении. Уже сейчас начинают массово сокращать врачей и учителей. В дальнейшем планируется уменьшить фонд заработной платы на 10% за счет снижения финансирования сверхурочных работ. Это приведет к дополнительной нагрузке на бюджет и уменьшению реально заработной платы до жалких 6-8 тысяч рублей в месяц. Заморозить тарифы на транспорт и услуги ЖКХ. В условиях экономического кризиса и падения цен на нефть тарифы должны не повышаться, а снижаться. Между тем, только в январе 2009 года услуги ЖКХ подорожали на 20%. Подобные повышения проводятся постоянно, однако качество предоставления услуг до сих пор остается на крайнем низком уровне. Конец цитаты. Что вы думаете, Виктор?
Я думаю, что вот в данном случае у оппозиционеров был очень хороший экономический консультант, который эти вот меры, эти требования и предложил для передачи губернатору. Я даже догадываюсь, кто это был. Вполне возможно, что это был яблочник Борис Вишневский или кто-то вот из людей, близких к нему. Потому что эти требования выдвинуты очень грамотно, и я считаю, что они совершенно адекватны. Городское правительство просто обязано сохранить рабочие места в сфере бюджетников, ну, хотя бы просто потому, что им же придется из бюджета платить пособие по безработице. Те же самые 5 тысяч рублей, там, 4,5 максимальное пособие по безработице, которое выплачивается. Ну, и, естественно, экономить нужно, в первую очередь, на чиновниках, на расходах на государственный, на городской аппарат, но это значит экономия на себе. Насколько готова к этому городская власть? Я не уверен.
Ну, 4,5 или сколько там, 4,700 никто не платит, потому что, насколько мне известно, в Москве даже платят 1,700, потому что из городского бюджета добавляется к 850. Такая же сумма добавляется, Лужков. Ну ладно, а вы что думаете, Владимир?
Я думаю, что требования эти вполне разумные, даже в условиях нынешней политической и общественной системы их можно было бы реализовать. Но на то нужна политическая воля городских властей. Когда мы наблюдаем сейчас секвестр, то, что творится вокруг попытки сокращения секвестра городского бюджета, то возникает ряд вопросов, как минимум, если уж не говорить о более жестких выражениях, типа негодования и возмущения. Почему экономятся зарплаты бюджетников и не экономятся, например, городские праздники? Или осуществление каких-то совершенно непонятных проектов, типа оплаты из городского бюджета, прямой трансляции каких-то там богослужений или торжественных церемоний с участием губернатора. Что, это самое главное в нашем городе? Чтобы телезрители за свой собственный счет, они все налогоплательщики, смотрели в светском государстве богослужение лишь одной из конфессий? Я считаю, что это, в принципе, нарушает конституционные права граждан, принцип России как светскости, светского государства, светской республики. А мы из городского бюджета платим за это деньги. В то же время на зарплаты врачам, педагогам денег, оказывается, не хватает. Может быть, подумать о том, что Россия всю жизнь была страна науки, образования, высокой культуры, высоких научных достижений, и что тот научный потенциал, образовательный потенциал, который у нас сохранился еще с советских времен, вполне достоин вложений и даст гораздо большую экономическую отдачу в перспективе, чем экспорт нефти, газа, древесины, руды.
Я хочу вот что сказать. Когда беседуешь по отдельности с чиновниками городской администрации, ну, там, на пресс-конференциях или вот в нашей редакции они бывают в качестве гостей, ну, в принципе, вполне вменяемые люди рассуждают вполне логически, образованные, я бы даже сказал, много интеллектуалов среди них. Но когда смотришь вот на подобные решения городского правительства по секвестру, начинаешь сомневаться в их адекватности. На самом деле тут очень простое объяснение. Ситуация в том, что сама структура городского правительства, мотивация его действий абсолютно неэффективна. И это неэффективная структура, которая, значит, была еще и при предыдущем губернаторе Яковлеве, но вот когда выбирали Матвиенко, еще, так сказать, это были выборы, все считали, что эта неэффективность будет преодолена. Тогда в правительство вошли экономисты, там вот Осиевский, если помните, он из тех, кто вошел и остался, и на них и у бизнес-сообщества, и у горожан были очень большие надежды. К сожалению, они этих надежд не оправдали, и городское правительство продолжает работать крайне неэффективно. И вот решение о подобном перекосе во время секвестра эту неэффективность только демонстрирует.
Оппозиция, в частности, потребовала отменить запрет на протест для горожан. Сейчас Смольный отказывается согласовывать любые акции оппозиции, посылая на разгон митингующих орды ОМОНа и солдат внутренних войск. Эффективная власть может быть лишь тогда, когда она способна принимать критику оппонентов. Сократить расходы на содержание чиновников всех уровней, урезайте зарплаты в Смольном, в районных администрациях, сокращайте представительские расходы, начинайте ездить на общественном транспорте, экономьте на себе, а не на людях. Если вы не способны выполнить эти требования, призываем вас добровольно оставить пост губернатора Санкт-Петербурга. Конец цитаты. При этом вручили также билет, да, Валентине Ивановне Матвиенко, билет в Шапитовку, плацкартный вагон только в одну сторону, да, ну как вот жест такой, Виктор.
Ну, естественно, у них, насколько я понимаю, акция была обставлена как такое несколько театрализованное действие, и они таким образом пытались донести свою позицию.
Спасибо. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». МВФ выставляет Украине свои требования для получения кредита, России свои. Что будет с украинской экономикой, если пожелания кредиторов будут учтены? Ведущий программы Виталий Портников беседует с директором Института экономических исследований и политических консультаций Игорем Бураковским. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а у нас в гостях редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и представитель движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик, слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий выдвигать списки кандидатов на муниципальных выборах только политическим партиям. При этом партиям разрешается включать в свои списки представителей общественных объединений. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой может быть выдвинут на пост мэра Сочи вместо проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Как сообщил руководитель фракции ЛДПР в Думе Игорь Лебедев, кандидатура Лугового наиболее вероятная для выдвижения. Кинорежиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов России 30-31 марта в Москве. Как сказано в заявлении Михалкова, он выступает как действующий председатель Союза. Министры финансов и главы центробанков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня под Лондоном меры по преодолению глобального кризиса. Целью нынешней встречи является подготовка к саммиту лидеров стран «Большой двадцатки», намеченному на апрель. 24 человека убиты в результате авиаудара по базе талибов на северо-западе Пакистана, нанесенного, предположительно, американской авиацией. Как сообщают местные власти, ранены десятки людей, в основном боевики. полагают, что ракеты были выпущены американскими беспилотными самолетами. Президент США Барак Обама объявил о продлении действия санкций против Ирана еще на один год. Влиятельные американские сенаторы от Республиканской партии обратились к Бараку Обаме с просьбой пересмотреть кандидатуру посла в Ираке, которым накануне был назначен Кристофер Хилл. Китай беспокоится за безопасность своих средств, вложенных в США. Как заявил премьер-министр Вэнь Цзебао, в Пекине внимательно следят за ситуацией в американской экономике и надеются на грамотную политику Вашингтона. Китай является крупнейшим держателем внешнего долга США.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные прошедшему Дню несогласных, акциям протеста россиян, прошедшим и предстоящим, настроениям петербуржцев, а также многое другое. У нас в петербургской студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и представитель движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Газета РБК «Дейли» отмечает, я цитирую, численность силовых структур, ориентированных на борьбу с внутренними угрозами в России, уже, вероятно, превысила численность армии. По некоторым данным, силовиков для внутреннего употребления насчитывается 2,5 миллиона человек. Эксперты указывают, что в стране идет кризисная милитаризация госуправления. В подтверждение этой точки зрения издание приводит целый ряд фактов. Так, президент Дмитрий Медведев распорядился сформировать федеральный кадровый резерв силовиков, под Курганом начинают выпуск новых броневиков для разгона демонстраций, а о создании собственного спецназа сообщает даже безобидное, на первый взгляд, Росрыболовство. Конец цитаты. Что вы думаете? Что вы думаете, Виктор? Будет дальнейшая такая эскалация напряжения в обществе?
Ну, естественно, если государство проводит такую эскалацию, конечно, эта эскалация будет. И понятно, что люди, которые будут терять работу, терять средства к существованию, они будут выходить на улицу, будут привлекать к себе внимание, поскольку они не могут привлечь к себе внимание там, через своих представителей в государственных структурах, в парламентах региональных и федеральном, поскольку там большинство мест принадлежит известно какой партии, которая, в общем, представляет, как известно, только свои интересы. И, естественно, эти люди окажутся на улице. Возможно, это пойдет не с столиц, не с Петербурга, Москвы, не с городов-миллионников, а с небольших городов. Вот я напомню, вот таким пионером в Ленинградской области оказался город Пикалево, где встали все три городообразующих предприятия, и у людей просто, ну, край в жизни наступил, и они уже угрожают перекрытием федеральной трассы, если их требования не будут услышаны. И подобная ситуация уже может сложиться и в Волхове. Это все небольшие города, где людям, в принципе, негде работать, если встанут городообразующие предприятия. И такая ситуация и в других областях, естественно. Но следующие уже на очереди будут и города-миллионники. Властям следовало бы прислушаться к мнению улицы, услышать этих людей и разрешить эти митинги, потому что митинги во многом являются способом выпустить пар, сдерживая их с помощью каких-то карательных мер. Я не думаю, что властям удастся долго удержать ситуацию. Известна фраза о том, что с помощью штыков можно прийти к власти, но сидеть на них нельзя.
Владимир, ваше мнение?
Я думаю, что власть боится, безусловно, народного гнева, народного недовольства. Отсюда и такие беспрецедентные меры по укреплению внутренних войск и полицейского репрессивного аппарата. Это абсолютно очевидно. С другой стороны, находясь все-таки в оппозиции, в протестном движении, мы видим его реальное, объективное нынешнее состояние, все его плюсы, все его минусы, источники силы и всю ту слабость, которая тоже есть, что мы не будем обманывать друг друга и наших слушателей. И то, что власть так реагирует на то движение, которое существует реально, показывает то, что она боится гораздо больше, чем этого бы следовало из какого-то рационального анализа нынешней ситуации, нынешнего положения дел в протестном движении. Есть хорошая русская пословица «У страха глаза велики». Похоже, что в наших силовых структурах страх парализовал руководящих деятелей настолько, что у них глаза расширились до совершенно невменяемого состояния. Отсюда и такие меры, абсолютно ничем не оправданные по укреплению полицейского и репрессивного аппарата.
Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
У меня вопрос к вашим слушателям, то есть собеседникам. Почему бы не приглашать больше, не представлять и в ваших рядах пенсионеров? Потому что то, что сейчас произошло и с ЖКХ, и повышением электроэнергии, и в то время же прибавили пенсию пенсионерам на 150 рублей, о которой они говорят, о прибавке пенсионеров, что стыдно говорить, чтоб куда бы эту пенсию направили бы лучше. Было бы намного лучше. Почему боятся власти? Потому что они понимают, что выйдут скоро и пенсионеры. Потому что деваться уже нет. Дошли пенсионеры, можно сказать, по-русски говоря, до ручки. Они сводят концы с концами. Голодают уже. А на это власть внимания не обращает. Вам больше надо все-таки с пенсионерами работать. Я думаю, выйдут, когда все, тогда власть поймет. Почему увеличится? Они понимают, что если выйдет весь народ, уже не поможет никто, ни милиция, ни ОМОН, ни ФСБ и другие более... Ни армия даже. Армия никогда не выставит против народа. Это мое мнение.
Спасибо, Виктор Иванович. Ну что, прокомментируйте?
Ну, я могу только сказать, что пенсионеры являются только частью общества. Правда, действительно, наименее у нас социально защищенной. И, конечно, в первую очередь удар кризиса будут ощущать на себе пенсионеры и молодежь. Самые вот те, кого государство должно поддерживать и не поддерживает. Вот сейчас лекарства подорожали там по многим позициям вдвое и даже больше. Это колоссальный удар по людям, которые не могут эти лекарства не употреблять. С другой стороны, я бы хотел сказать, что в принципе мы все находимся в одной лодке, мы все живем в одной стране, и в общем нельзя разделять пенсионеров от работающих. Я езжу на том же транспорте, я плачу за квартиру точно так же больше, как платят все. У меня мама пенсионерка, и я знаю, как обстоят дела с пенсиями. И, в принципе, все люди, все семьи представляют себе ситуацию. Поэтому я бы вот так искусственно пенсионеров отделять не стал. Хотя, конечно, они требуют от государства наибольшего внимания, и обязательно должна быть политика по социальной поддержке.
Да, это так. Мы помним, что в январе 2005 года застрельщиками всех антимонетизационных волнений, самых массовых за последние годы в России, были как раз пенсионеры, ветераны, льготники, федеральные, региональные. И этот опыт для нас, в общем-то, бесценен. Он не забыт и будет использоваться, используется и поныне.
Яков из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. А я хочу спросить, товарищ Соловейчик, да, по-моему, он у нас из социальных инициатив.
Да, Владимир, да.
Владимир, значит, я придерживаюсь вашей точки зрения, я человек совершенно левых коммунистических взглядов, и поэтому у меня к вам два вопроса. Вопрос первый, почему вы не привлекаете людей с левыми взглядами, совершенно ничем себя не запятнавших, таких как Юрий Юрьевич Болдырев, совершенно порядочный человек, явно левых взглядов. И второй человек, это как космонавт Гир Гречкин, недавно выступавший на «Свободе», тоже говоришь об эффективности социалистической экономики. И вопрос второй. Я недавно прочитал в литературной газете материал, посвященный 15-летию октябрьским событиям 93-го года. Называется «Последний бой Советов». Автор, кстати говоря, тоже из Питера. Открытым текстом совершенно говорит о перевороте. И он говорит о том, что если бы Ельцин в свое время до последнего не тянул с озвучиванием капитализма, то народ бы за ним не пошел. Как вы к этому относитесь? Спасибо.
Я думаю, что автор литературной газеты во многом прав. Наверное, процентов 70 избирателей Ельцина, голосовавших за него в 1990-1991 годах, совершенно не хотели ни гайдаровской шокотерапии, ни нынешних порядков. Это очевидно. Тут я с автором спорить не берусь. Согласен. Что касается озвученных вами фамилий Болдырева и Гречка, ну, они достаточно политически активны. Если речь идет о Юрии Юрьевиче, то он, насколько я понимаю, состоит в партии «Справедливая Россия» и вполне доволен той политической нишей, которую он в этой партии занимает. На мой взгляд, «Справедливая Россия» — это одна из ветвей партии власти, так же, как и «Единая Россия». Это две ветви одного дерева. Что касается уважаемого космонавта Гречко, то, насколько мне известно, он в 90-е годы в Государственную Думу баллотировался то ли от правого дела Ирины Хакамады, то ли от каких-то иных структур, и говорить о нем как о человеке социалистических взглядов я бы, наверное, тоже не стал.
Александр Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Значит, ну, здесь можно добавить к предыдущему выступающему то, что Лех Валенцев во главе «Солидарности» шел к власти тоже под лозунгом «За социализм с человеческим лицом». А то, что у него было, как говорится, на уме, это уже другое дело. Об этом сегодня, кстати, была передача, по-моему, по «Свободе». Это первое. Теперь второе. Обратите внимание, вот, может быть, через вас президент Медведев, Путин поймут, какую колоссальную ошибку совершили они, приняв 131-й закон, по-моему, от 1 января о местном самоуправлении. Из него местные власти тут же выдрали ту часть, которая касается представления жилья по месту жительства. Раньше в районах, в районных центрах все нуждающиеся в жилье в основном сосредотачивались в районе, и власть распределяла все жилье, которое у них было новое, в соответствии с, ну, со степенью нуждаемости. А теперь, в соответствии с этим законом, списки расформировали, и по деревням пошли эти нуждающиеся в жилье, где никогда никакого строительства не велось и вестись не будет, так как все строительство сосредотачивалось в районных центрах. Это исторически так сложилось еще со времен советской власти. Там была вся инфраструктура, газ, вода, канализация.
Ну, понятно, да, Александр Иванович, понятно, да.
А это, в общем-то, удар. Это люди, которые уже никогда жилье не получат по 131-му закону. По своей чудовищности он не уступает 122-му закону. В Москве, в Ленинграде вы этого не почувствовали.
Понятно, а понятно, Александр Иванович, спасибо. Понятно, мы поняли, да. Виктор, можете ответить, Александр Иванович? Я имею в виду, что вот это действительно так, насколько все это?
Ну, я могу сказать, что вообще вот законодательство, и в частности 131 закон, они, мягко сказать, много лучшего, так сказать, должно приниматься Госдумой, а не то, что они сейчас принимают. И эти законы, естественно, не направлены на людей, тем более на деревни, на райцентры. Вот я езжу по стране, я смотрю, деревня уже умерла у нас, и сейчас вот вымирают райцентры, в принципе. Не в том смысле, что там все умирают люди, хотя, конечно, смертность очень высокая по стране, но и многие уезжают просто действительно потому, что нет работы, нету никаких перспектив, и нельзя развивать один, два там, или хотя бы даже три города в 150-миллионном государстве. Ну, нельзя. Нужно развивать инфраструктуру. Те, кто ездил за границу из соотечественников, знают, что в Скандинавии инфраструктура развита, и люди живут и в сельской местности, и в большом количестве, в пригородах. И вот с кого нам нужно брать пример. Это первое. И второе, я, конечно, вот такой небольшой перекос у нас произошел в социализм. Хотел бы выступить в защиту реальной экономики. Во-первых, напомнить, что если бы не социализм, мы бы не оказались в той ситуации, в какой оказались на излете Советского Союза, когда все рухнуло. А во-вторых, напомнить, что страны, вот, где действительно реальный капитализм, а не то, что сейчас. Потому что то, что у нас сейчас, это не капитализм. Точно так же, как то, что было при Ельцине, не было демократией. И то, что сейчас, тоже не демократия. Вот посмотреть хотя бы на соседние скандинавские страны, как они живут, что у них там, капитализм или социализм. У них нормальный государственный строй, и они, в принципе, вот, не оперируют даже такими терминами. Речь идет о том, что у них нормально выстроена экономика. И экономика должна быть выстроена нормально. А какая партия у власти, социалистическая или правая, по большому счету не важно. Главное, чтобы они друг друга сменяли на каждых выборах или хотя бы через одни выборы.
Николай Дмитриевич из Новокузнецка, там как раз побывал сейчас Владимир Путин. Да, пожалуйста, Николай Дмитриевич.
Здравствуйте, свобода и слушатели. Как понять, что подушка у нас есть, а людей увольняют, цены растут, оппозиции активнее надо быть. А куда президент смотрит? Ждем конца всему. А при безработице могут и не платить. Мол, подушку Америка у нас украла. А ну и за президента, значит, поменьше бы надо было хвалиться ему, что он занимался дзюдо. И, конечно, они добровольно не уйдут. Спасибо за ответ.
Спасибо, Николай Дмитриевич. Юрий Викторович из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к левому товарищу. Ну, вот он тут сказал, что ну, пенсионеры – это какая-то часть общества. А может ли он мне навскидку, так в двух словах сказать, какая это часть?
Вот Виктор вам лучше ответит, да.
Это пожалуйста. Я говорил, это, вы говорили, это не да. Владимир. Прошу прощения, просто, может быть, я не представился, а по голосу нас спутали. Пенсионеры – это сейчас достаточно большая часть общества. Дело в том, что... Я не понял на самом деле вопроса, что значит какая часть общества? В процентном соотношении или, так сказать, по активности? Достаточно активная часть общества, да. В процентном соотношении людей, которые находятся в активном, социально активном возрасте, которые работают, в принципе, сейчас больше, но количество пенсионеров увеличивается и, в принципе, будет увеличиваться по мере увеличения продолжительности жизни. Это нормальный процесс в цивилизованных странах.
В Петербурге их треть примерно, да.
Ну, населения. В Петербурге примерно треть, но вот я не стал об этом говорить, потому что меня опять упрекнут, что я Петербург знаю, а ситуацию в райцентрах нет. Поэтому я не готов сейчас ответить.
Борис Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Мы были обществом социальной перспективы, и многие... капиталистические страны еще в 30-е годы, когда Рузвельт пришел, он заимствовал умение прогнозировать, планировать, обуздывать вот этот капитал. И, кстати, к 30-м годам у них была накопительная пенсионная система, которая рухнула там. А Зурабовщина вместе с Путиным и другими товарищами, которые делали пенсионную реформу с 2002 года, они вот эти 38 миллионов... Поставили на грань выживания. И что в итоге мы получили? Вот 38 миллионов, сейчас пенсии в 3,5 раза ниже, чем в СССР. В 8 раз ниже, чем и так далее. И мы полагали, что капитализм все отрегулирует. Нет, они заимствовали. Там перепад между премьер-министром, который уйдет на пенсию, будет составлять максимум 4-5 раза. А у нас же Зурабов... Уходя на пенсию или Путин, они будут получать в 60-100 раз больше, потому что они сделали двойную систему пенсионной системы. Одну о трудовых пенсиях, а до этого у нас был закон о государственных пенсиях в Российской Федерации. Он отвечал страховой системе, той, которая применяется в европейских странах, включая Соединенные Штаты. Над нами опять очередной авантюризм, эксперимент. И это ведут вот этот оскал звериного капитала. Спасибо.
Спасибо, Борис Васильевич. Вот, пожалуйста, Владимир.
Я согласен с Борисом Васильевичем в его оценках провала пенсионной реформы. То, как это задумывалось в начале 2000-х годов, не реализовано, и вся история с накопительной системой, все эти передвижки, то все платят взносы в накопительную часть, то только те, кто родился в 67-м году и позднее. Все эти вопросы, фактически связанные с провалом привлечения средств накопительной системы в негосударственные управляющие компании, показывает и концептуальную слабость этой реформы, и слабость чиновничьего аппарата, который ее проводил. Они даже собственные начинания не смогли по-нормальному воплотить в жизнь. Что же касается... разницы в доходах, да, она абсолютно очевидна. И это связано с тем, что у нас госслужащие являются особой кастой. Для них действуют отдельные выплаты, отдельные правила пенсионного обеспечения, отличающиеся от общих правил для всех работающих пенсионеров, даже если они работают на госпредприятиях. Почему у нас чиновники получают в разы больше с учетом всяких премий, надбавок за секретность, за особый характер работы и т.д. и т.п.? Почему у нас создана каста бюрократов, которой даже в советские времена не было в таком виде, которых, наверное, и в царской России не было в таком виде? Почему эти люди, уходя на пенсию, получают в разы больше, чем нормальные люди, которые по 30-40 лет отработали честно на благо страны и ее граждан? Я считаю, что законы о особом статусе госслужащих, об их особом пенсионном обеспечении, об их особом денежном довольствовании должны быть однозначно отменены. То же самое относится и к законодательству о статусе депутатов в этой части.
Анатолий Александрович из Ростова-на-Дону, пожалуйста.
Добрый день всем. Я вот, может быть, чего-нибудь не понимаю. Хотел бы, чтобы мне ответили на такой вопрос. Вот много раз слышу, тем более первый вот до меня звонил респондент какой-то. О 122-м законе говорим. Вот хотят его отменить. Я не понимаю, объясните мне, почему? Ведь я в последнее время не вижу, или вернее не слышал ни одного более демократичного закона, чем этот. Ведь все добровольно. Хочешь получать льготы, иди напиши заявление. Не хочешь, откажись. И все. Что может быть демократичнее? Почему вот этим законом все так возмущаются? Хотят отобрать у тех, кто живет на периферии и не пользуется этими льготами. Хотят отобрать эти деньги для того, чтобы вся администрация ездила там по курганам и прочее на отдых, растрачивала их. Это так или нет? Вот ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос.
Виктор, ответите?
Ну, я, в принципе, отвечу, потому что этот закон плох не тем, что можно от каких-то льгот отказаться, получить их в материальном выражении или, наоборот, получать их в виде льгот. Не этим плох этот закон. Это как раз может быть положительное, что в нем есть. Но, к сожалению, боюсь, что на этом все положительные моменты и заканчиваются, потому что и денежные выплаты при отказе от льгот просто крохотные, и, конечно, они должны быть больше в случае, если человек отказывается от льгот. И льготы должны быть больше, потому что вот те льготы, которые получают в Российской Федерации, не идут ни в какое сравнение с теми льготами, которые получают, например, в Европейском Союзе. Например, вот по транспорту. Да, у них очень дорогой транспорт, но у них льготы получают и пенсионеры, и студенты, и преподаватели, между прочим, и инвалиды, да, то есть там огромный-огромный список, и вот, естественно, когда, и туристы, кстати, вот когда российский турист туда приезжает, он тоже получает определенные льготы, в том числе по транспорту, то есть, к сожалению, к большому сожалению, вот это кремлевское московское руководство заимствует на Западе только самое худшее, говоря нам, что вот мы это позаимствовали у цивилизованных развитых стран. Там тоже далеко не идеальная ситуация, но по какой-то причине российская неэффективная бюрократическая машина заимствует только самое худшее. Ну, естественно, не забывая о себе.
Я хотел бы еще добавить, что программа дополнительного лекарственного обеспечения ДЛО по 122-му закону фактически провалена и федеральными, и региональными властями. Даже те, кто хотел бы получать лекарства, не могут их получить, не выделяются средства. Скандал с хищениями вокруг Федерального фонда обязательного медицинского страхования, невыплаты тем фирмам, которые поставляют лекарства, либо выплаты с задержками, ведет к срыву программы ДЛО. И люди даже в этой ситуации вынуждены, не желая того, писать заявление о получении денежных средств, хотя они хотели бы и должны, по идее, получать лекарства, просто потому что лекарства они не увидят, а эти копейки хотя бы пойдут в их скромный бюджет.
Ольга Ивановна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я пенсионер. Извините меня, пожалуйста. По-моему, ваш собеседник противоречит сам себе. В том смысле, то нам надо смотреть на Скандинавию, оттуда брать положительное, а мы берем все отрицательное. Мне кажется, что самое главное, о чем мы не говорим, что во всем виноват сам народ. Мы выбираем кого-то и тут же ждем подачек от него. И когда я голосовала за Бориса Николаевича, я отношу себя к тем 30%, кто не изменил своего отношения к нему. И я понимала, что мне на склоне лет не доведется увидеть богатой жизни. Я как жила бедно научным сотрудником в Академии наук до пенсии, так же сейчас, спасибо, мне помогает сын. Но прежде всего народ, конечно. И поэтому здесь единственное, вернее, из двух ошибок, Борис Николаевич, я считаю, назначение Путина. Спасибо.
Виктор, ответите по поводу Скандинавии.
Ну, а что мне отвечать по поводу Скандинавии? Естественно, мое мнение нисколько не противоречиво. Оно, мне кажется, вполне вменяемым, когда у соседей нужно заимствовать лучшее, а то, что у них не очень хорошо, придумывать свое лучше, и пусть они это лучше у нас заимствуют. Вот достаточно вспомнить, я еще раз говорю, я не сторонник социализма, но вот социалистическое соревнование, которое было в советское время, было заимствовано на западных предприятиях в виде соревнований внутри коллективов, нематериальной мотивации, и потом обратно на некоторые российские предприятия уже пришло с Запада как прогрессивный западный опыт. Такое тоже бывает. Естественно, и у нас есть какие-то положительные моменты, но, к большому сожалению, вся система выстроена так, что все эти положительные моменты, во-первых, можно пересчитать по пальцам, а во-вторых, это фактически ложка меда в бочке дегтя.
А что касается Ельцина, я отвечу Ольге Ивановне. Ельцин создал капиталистическую систему. Он, уходя на покой, был озабочен прежде всего тем, как он ее сохранит. Поэтому выбор Путина был для Ельцина абсолютно логичен, закономерен и неизбежен, поскольку он считал, что капиталистические порядки лучше всего сохранить такой как человек, как Путин. И надо сказать, что в этом плане Ельцин был абсолютно последователен.
Сергей нам пишет: так как многие оппозиционные партии и организации разрознены, и власть всячески кошмарит их и мешает проведению митингов, не допускает средства массовой информации и так далее, почему бы всем им не выступить с единственным требованием к власти, разрешить произвести один выстрел с крейсера «Аврора», можно даже холостым. Конец цитаты. Да, говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и представитель движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Внучка Мейерхольда. Книга о жизни Марии Алексеевны Валентей. Выставка акварии Людмилы Петрушевской. У нас в гостях Олег Сакмаров, лидер Сакмаров-бенда, музыкант аквариума Наутилуса Помпилиуса, Юпитера, Калибри, Выхода и группы «Картуш». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.